новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приговор по делу о драке в Кандапулге, спровоцировавшей межэтнические столкновения. Подготовка к новому этапу судебного процесса по делу Ходорковского и Лебедева. Похороны погибших при терактах в Москве. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Верховный суд Карелии огласил приговор по уголовному делу о массовой драке в городе Кандапога в 2006 году. Напомню, эта драка спровоцировала серьезные межэтнические столкновения в Кандапоге. Основной обвиняемый на судебном процессе, выходец из Чечни Ислам Магомадов, был приговорен к 22 годам лишения свободы. Остальные подсудимые получили от 3 до 10 лет колонии. Защита намерена обжаловать приговор. Независимые эксперты считают, что власти не провели объективного расследования этой истории, и наказание было вынесено только одной стороне конфликта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В основу приговора легли события 30 августа 2006 года, когда в ресторане «Чайка» в городе Кандапога произошла драка местных жителей с уроженцами Кавказа. В результате конфликта погибли два кандапожца – Сергей Усин и Григорий Слезов. Это привело к массовым беспорядкам в сентябре того же года. Незадолго до их начала чеченская диаспора, а это около 60 человек, покинула Кандапогу. После окончания беспорядков шести выходцам Северного Кавказа были предъявлены обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью. Рассмотрение дела по существу началось в июле 2007 года в Верховном суде Карелии под председательством судьи Александра Зайцева. О приговоре суда рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Ирина Пяхтина.
Верховный суд Карелии полностью согласился с доводами прокуратуры только в отношении одного основного фигуранта дела – Ислама Магомадова, который обвинялся в совершении убийства двух человек из хулиганских побуждений и покушения на убийство. В качестве наказания он осужден на 22 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а последующих в колонии строгого режима. По отношению к остальным суд вынес более мягкие приговоры, нежели требовало гособвинение. В частности, Асланбек Баканаев и Саид Магомед Идиль Султанов приговорены к 10 и 6 годам колонии, соответственно, вместо 14. Магомеду Камилову суд снизил наказание на 1 год и приговорил его к 6 годам и 2 месяцам пребывания в колонии. Магомед Ахмадов и Герихан Магомадов получили по 3 года и 10 месяцев колонии вместо 6,5 лет. Следствием и судом было установлено, что 30 августа 2006 года около 2 часов ночи в баре ресторана «Чайка» в городе Кандапога произошел конфликт, когда двое отдыхающих отказались заплатить за вход в заведение 20 рублей и учинили драку с барменом. В конфликт вмешались приятели бармена, они стали угрожать им, затем покинули ресторан и собрали группу соотечественников. Вооружились обрезками металлических труб, арматуры, палками, а также бейсбольными битами и ножами. И в ту же ночь напали на 11 человек, которые находились на площадке ресторана «Чайка». В результате 2 человека были убиты, 9 ранены. Это происшествие спровоцировало в дальнейшем погромы и поджоги кавказских торговых точек в Кандапоге. 2 сентября в городе прошел стихийный митинг, участники которого потребовали от властей освободить от кавказцев местный рынок и решить ряд хозяйственных споров в пользу русских предпринимателей. После митинга по городу прокатилась волна беспорядков, сопровождавшихся мародерством. Всего в начале сентября 2006 года были задержаны 109 участников драк, массовых беспорядков и погромов. После событий в Кандапоге к уголовной и дисциплинарной ответственности были привлечены рядовые сотрудники милиции, а также высокопоставленные руководители Министерства внутренних дел. Свои кресла тогда освободили начальник управления ФСБ, министр внутренних дел, прокурор Карелии, а также ушел в отставку глава Кандапожского района. Ирина Пяхтина, Радио Свобода, Петрозаводск.
Большинство потерпевших удовлетворены решением суда. Мы долго этого ждали. Наконец-то справедливость восторжествовала, хотя наших детей все равно не вернуть, сказала после оглашения приговора мать одного из погибших в драке в Кандапоге. С вынесенным вердиктом категорически не согласна защита, говорит адвокат осужденных Мурат Мусаев.
По закону и по совести он должен был быть оправдательным. Но потому что там, во всех средствах массовой информации зачем-то этих ребят называют зачинщиками драки. Они фактически были потерпевшими в этой этой драки. Потому что изначально двоих из этих шестерых избили, и они еле унесли ноги с места драки. А затем, когда они вернулись выяснять отношения со своими давними, между прочим, знакомыми, это вылилось в новое побиение. Но вот в этом новом побиении так уж вышло, что кто-то достал нож. Кто, кстати, до сих пор, ну, по крайней мере, в материалах дело не установлено. В этом огульно обвинили Магомадова, вот того самого, которому дали 22 года.
Вы говорите об оправдательном приговоре, но с другой стороны, любой оппонент вам скажет, что осужденные превысили степень допустимой самообороны.
Можно было бы говорить о превышении обороны, если бы было установлено и доказано, кто именно достал нож в этой драке. Ну, 6 человек с одной стороны и около 8 десятков с другой стороны, это такой, знаете ли, расклад, когда невозможно перебрать. Если я один, а против меня 8 человек, ну, как я могу превысить пределы необходимой обороны? Это все вопросы оценочные, да? В нашем же случае не было установлено, кто нанес эти ножевые ранения. Один из обвиняемых или огромное количество лиц, которые так и не были установлены в рамках этой драки. Из моих подзащитных ни у кого ножа не было.
Мурат Мусаев убежден, что национальность и происхождение осужденных сыграли роль при вынесении столь сурового приговора.
Сам губернатор Карелии, господин Катанандов, в свое время выступал по телевизору, между прочим, в апогее этих ксенофобских настроений в Карелии, когда громились рестораны, квартиры и машины приезжих. Он выступал по телевизору и говорил, вот, боюсь не точно процитировать, смысл был таков, что понаехали, ведут себя нагло и так далее. То есть там с самого начала вот эти ребята, ныне осужденные, были обозначены как эдакие враги Республики Карелии. На их счет в свое время там, в средствах массовой информации кто только не высказывался. Тот же губернатор Катанандов, руководитель следственных органов.
Защита намерена обжаловать решение Верховного суда Карелии. Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова считает, что власти не провели объективного расследования этой истории, где наказание было вынесено только одной стороне конфликта.
Потому что фактически реальные сроки получили только люди, непосредственно участвовавшие в первоначальных насильственных действиях. Ну, убийцы, скажем прямо. Но на самом деле так и не было расследовано, по большому счету, бездействие милиции. Милиционеры, насколько я знаю, отделались либо служебными взысканиями, либо какими-то условными сроками за халатность. Не были расследованы как следует и не были осуждены мародеры. 3 или 5 человек понесли какие-то символические наказания, но это, в общем, сигнал к тому, что так можно делать, что если расизм носит массовый характер, он останется безнаказанным. Теперь Кандапога может повторяться вновь и вновь, потому что государство не продемонстрировало своей решительности до конца разобраться в ситуации.
В свою очередь, представитель гособвинения выразил частичное удовлетворение вынесенным приговором. О полном согласии пока говорить рано, так как двое подсудимых получили сроки меньшие, чем мы просили. После того, как будет изучен приговор, мы примем решение о том, будем ли мы его обжаловать или нет, сказал журналистам представитель прокуратуры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и нескольких российских регионах продолжают хранить жертв терактов в столичном метро 29 марта. По информации МЧС России, данные о погибших не изменились. 39 человек. В больницах Москвы остается 88 пострадавших при взрывах. В Дагестане установлена личность еще одного смертника, совершившего взрыв в Кизляре, в результате которого вчера погибли не менее 10 человек. По данным МВД, это 22-летний местный житель. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший сегодня в Махачкалу, заявил, что бороться с терроризмом следует более жестко. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. И вот тема этой программы «Васса Железнова. МХАТе имени Чехова. Дом Горенштейна. Этаж 2. Книга «Вера. Этнос. Нация». Дискуссия о современной поэзии в Петербурге». Программа «Поверх барьеров. Российский час» выходит в эфир в 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Адвокаты бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, чье дело рассматривает Хамовнический суд Москвы, готовятся к началу нового этапа судебного разбирательства, представлению доказательств стороной защиты. В понедельник прокуроры закончили допрос свидетелей обвинения, объявив о том, что их доказательства исчерпаны. Уже известно, что Михаил Ходорковский первым начнет представлять позицию защиты. Бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в присвоении акций, принадлежавших государству, 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Над этой темой работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде Москвы длятся чуть больше года, и ровно год понадобился команде прокуроров для того, чтобы обосновать предъявленные бывшим совладельцам ЮКОСа обвинения. Однако, по мнению защиты, за это время гособвинители так и не привели ни одного доказательства того, что нефть у ЮКОСа вообще когда-либо была похищена, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Мы целый год терпеливо ждали, когда же нам скажут, кто, когда, при каких обстоятельствах, где обнаружил, что что-то пропало. Например, нефть, которая объявлена похищенной. Например, акции, которые объявлены похищенными. Сначала мы ждали, что обвинители это скажут в своем обвинении. Не сказали. Потом мы это ждали в тех документах, которые они нам представляли. Не дождались. Потом мы думали, что, ну, может быть, хоть кто-то из свидетелей, названных свидетелями обвинения, скажет, что он видел, знает, слышал о том, что где-то что-то пропало. Никто ничего не сказал. Значит, теперь, когда сторона обвинения заявила, больше нет доказательств, мы в очередной раз, но теперь уже на основании так называемых доказательств обвинения, можем констатировать, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены обвинения в преступлениях, которые никогда и никем не были совершены. Не только ими, никогда и никем.
В последние полгода суд заслушивал показания свидетелей обвинения. Из 250 ранее заявленных свидетелей в суд пришли только 52, но их показания скорее играли на руку защите, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Было несколько человек, которые пришли и демонстрировали свою большую обиду, которую нанес им ЮКОС, в каких-то случаях отстранив их от рычагов управления тех нефтедобывающих предприятий, где они были хозяевами, в других случаях причинив какие-то иные с их точки зрения обиды. Но вопрос заключался в том, что когда начинали с ними предметно разговаривать по существу обвинения, мы слышали вещи парадоксальные. Свидетель обвинения говорит о том, отвечая на заданный вопрос, что они просто не представляют, как можно похитить нефть при тех обстоятельствах, о которых мы им рассказываем. Наверное, большая часть явившихся свидетелей мы смело можем отнести к категории свидетелей защиты. Среди них были высочайшего уровня специалисты в области нефтедобычи, и в области финансового рынка и в целом ряде других областей. Просто удовлетворение мы получали, когда слышали и то, что они говорят, и как они говорят, и даже как по отношению к ним ведет себя прокуратура.
Пока продолжалось разбирательство в Хамовническом суде Москвы, Европейский суд по правам человека рассмотрел корпоративную жалобу ЮКОСа против России. И хотя ни Михаил Ходорковский, ни Платон Лебедев отношения к заявленной жалобе не имеют, а решение по ней еще не вынесено, в суде обоих подсудимых это дело может сыграть важную роль. Даже не само дело, а позиция российской стороны по жалобе акционеров ЮКОСа, говорит Вадим Клювгант.
Российская Федерация в Европейском суде по правам человека заявляет, что ЮКОС владел нефтью, которая добывалась его дочерними компаниями, что ЮКОС получал доходы от реализации этой нефти и с этих доходов, по мнению Российской Федерации, не доплатил налоги, что и послужило причиной претензий к нему со стороны государства, а далее банкротства. То же самое государство, Российская Федерация, устами государственных обвинителей в Хамовническом суде города Москвы утверждает, что у ЮКОСа не было ни капли нефти, потому что вся нефть была похищена у ЮКОСа организованной преступной группой во главе с Ходорковским и Лебедевым. Если у ЮКОСа нефти не было, он не мог ее реализовывать, не мог получать налогов, не мог иметь налогооблагаемые выгоды. Если же он ее имел, эту налогооблагаемую выгоду, значит, он имел нефть и ее реализовывал, тогда эта нефть никогда не была у него похищена. Но одно и то же государство в двух разных судах в одно и то же время утверждает взаимоисключающие позиции.
В настоящее время в слушаниях по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которое рассматривает Хамовнический суд Москвы, объявлен перерыв до понедельника. 5 апреля наступит очередь защиты представлять доказательства. Этот этап адвокаты откроют с заявлениями, а уже 6 апреля начнется допрос Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы. Валентин?
Спасибо, Марьяна. С нами в эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Продолжаем программу «Время свободы». Похороны жертв теракта в московском метро прошли сегодня в Москве, Подмосковье, Краснодаре, Якутске, Калужской, Тамбовской и Курской областях. Всего жертвами взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры 29 марта стали 39 человек. В больницах Москвы остаются 88 человек, пострадавших при терактах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сегодня в российской столице прошли похороны 13 из 18 москвичей, погибших в результате взрывов в метро. 30-летнюю Юлию Ковалюк похоронили в родном Краснодаре. Ирину Полянину родственники похоронят в Таганроге. В Москве она жила одна. Завтра в Севастополе пройдут похороны капитана первого ранга Виктора Гинькута. Трех граждан Таджикистана, погибших в результате терактов в Москве, похоронят в Душанбе. Об этом Радио Свобода сообщил пресс-атташе посольства Таджикистана в России Шахин Самадов. Он также назвал имена погибших.
Это Абдурахманов Умед Хусейнович, 86-го года рождения, Каршиев Надырбек Ачилдеевич, 86-го года рождения, Эшназаров Исламжон Камолович, 85-го года рождения. Обратился брат Абдурахманова Умеда, он сказал, что у него нет денег, чтобы он сопровождал тело своего брата. Мы решили эту проблему, мы ему купили билет, и он сегодня должен был вылететь в Душанбе с телом своего брата. Помощь, которая была оказана со стороны российских властей, коснулась и таджикистанцев, но на данный момент только получено, ну, я думаю, что получена уже та помощь, которая оказана московским правительством. Мы встречались с родственниками погибших и специально выделили машину, чтобы доставили родственников в аэропорт.
Еще один гражданин Таджикистана, Урю Назаров, после оказанной ему в ней из Лефасовского помощи, был выписан. Студент 5-го курса медицинской академии, гражданин Израиля Давид Бен Давид, 29 марта ехал вместе с другом на занятия. Сейчас он продолжает оставаться в стационаре одной из клиник, хотя его жизнь вне опасности. Об этом Радио Свобода рассказал пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гольдман Шайман.
Вчера утром генеральный консуль посольства господин Йошуа Виктор приехал к Московской медицинской академии имени Сеченова для того, чтобы навести Давид Бен Давида, который был ранен на станции метро Парк культуры. Он, к счастью, был легко ранен, у него был железный осколок в ноге. Он это заметил только на выходе из станции и сам обратился для медицинской помощи. И он ехал в метро этим утром вместе со своим другом, который тоже был ранен. У него здесь есть родственники, и сейчас, как я сказал, он выздоравливает в больнице, надеется, что в ближайшие дни его отпустят домой. Во всяком случае, его отец, который живет в Израиле, находится по дороге в Москву для того, чтобы быть с Давидом.
В московских больницах продолжают оставаться 88 человек, пострадавших в результате взрывов в метро. Состояние двоих врачи по-прежнему оценивают как крайне тяжелое. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Об инициативе, отнесенной некоторыми наблюдателями к разряду революционных, объявил в среду президент Обама. Он заявил о том, что его администрация готова отменить запрет на поиск и добычу нефти на прибрежном шельфе Атлантического побережья, Мексиканского залива и Аляски. Этот запрет существовал в течение нескольких десятилетий. Ожидается, что нефть и газ, добытые из американских недр в результате такого решения, могут сбить мировые цены на природные ресурсы. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Дело в том, что президент Обама еще во время своей избирательной кампании июня 2008 года предложил комплексную энергетическую программу впервые за десятилетия американской экономической политики. Первое – это строительство впервые с 70-х годов ядерных реакторов для производства электричества. Второе – это бурение в береговых зонах для производства нефти из внутренних источников. Третье – это новые типы биологического топлива, более эффективные, чем этанол. И четвертое – это система электросетей, так называемая умная сеть, которая соединит все электростанции Америки. По ядерным реакторам решения приняты, и с начала 2010 года даны разрешения на строительство новых ядерных реакторов в штате Джорджия и в других местах. И государство помогает субсидиями и займами. И сейчас принято решение по крупномасштабному бурению в береговых зонах. В одном только Мексиканском заливе будет бурение на 100 тысяч квадратных километров. Это колоссальное пространство.
Словом, президент намерен осуществить то, что казалось недостижимым нескольким его предшественникам, и в самом деле снизить зависимость США от иностранной нефти.
Речь идет о том, чтобы действительно вытеснить отчасти иностранные источники энергии. Это нужно и по экономическим причинам, а по причинам национальной безопасности. И, кроме того, речь идет о том, чтобы вообще сделать источники энергии более конкурентными, нефть более дешевой, создать новые рабочие места. То есть это комплексная программа.
Можно ли выразить в цифрах, о чем говорит президент?
Речь идет о том, чтобы добыть 3,5 миллиарда баррелей нефти в одном только штате Флорида. Далее речь идет о нескольких миллиардах баррелей нефти побережье в сторону от штата Виргиния. Таким образом, мы говорим об очень крупной добавке к мировому производству, может быть, 2% примерно от мирового производства нефти в конечном счете.
Это был профессор Михаил Бернштам. Выделить почти 10 миллиардов долларов на помощь Гаити пообещали международные доноры, рассказывает Алан Давыдов.
Более чем через два месяца после опустошающего землетрясения страна Гаити, прежде обладавшая репутацией несостоятельного государства, отчаянно нуждается буквально во всем. В среду представители 120 стран, международных и гуманитарных организаций собрались на конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы решить, как именно мир намерен спасать беднейшую страну западного полушария. Что мы рисуем сегодня в своем воображении, это полномасштабное национальное возрождение Гаити, сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Открывая конференцию, он и соведущая форума госсекретарь США Хиллари Клинтон обратились к странам мира с призывом внести пожертвования. Первые 2,5 миллиарда долларов из требуемых 10 США и Евросоюз пообещали выделить уже в первые минуты конференции. Однако существует сомнение в способности правительства Гаити распорядиться этими средствами по назначению. Предыдущие попытки оказания помощи потерпели провал. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала распорядиться направляемыми на Гаити средствами с наибольшей пользой для пострадавшей страны. Если усилия по восстановлению будут медленными или неэффективными, если они будут отмечены конфликтом, если они будут недостаточно скоординированы или открыты для контроля, проблемы, от которых долгие годы страдали гаитяне, могут обернуться взрывом с последствиями регионального и глобального масштаба. Гаити нуждается в новом сейсмоустойчивом жилье, портах, дорогах, водопроводе и системе очистки. Американский высокопоставленный представитель в лице бывшего президента Билла Клинтона возглавляет усилия по сбору средств и гуманитарной помощи под флагом ООН. Чета Хиллари и Билл Клинтоны опять в центре всеобщего внимания. Особенно энергично Клинтон отстаивает необходимость притока частных инвестиций на Гаити. В частности, он сумел убедить компанию Coca-Cola взяться за проект стоимостью в 7,5 миллионов долларов по производству в Гаити сока манго.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и нескольких российских регионах продолжают хоронить жертв терактов в столичном метро 29 марта. Данные о погибших не изменились. 39 человек. В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах. Ответственность за взрывы взял на себя лидер чеченских экстремистов Доку Умаров. В Дагестане установлена личность еще одного смертника, совершившего взрыв в Кизляре, в результате которого вчера погибли не менее 10 человек. По данным МВД, это 22 40-летний местный житель. Личность первого смертника установлена накануне. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший сегодня в Махачкалу, заявил, что бороться с терроризмом следует более жестко. А в Москве в офисе крупной инвестиционно-строительной корпорации «Мирекс Групп» прошел обыск и изъятие документов. Компания является одним из застройщиков делового центра «Москва-Сити». Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого по делу о массовой драке в городе Кандапога в 2006 году, в результате которой в городе начались межэтнические столкновения. Военный суд Новосибирского гарнизона приговорил к 4,5 годам лишения свободы прапорщика, из-за издевательств которого солдат-срочник, покончил жизнь самоубийством. Мы продолжаем программу «Время свободы» и напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». И со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Я прочитал, что одной из тем вашей сегодняшней программы будет «Как работает адронный коллайдер в Швейцарии». Надо сказать, что трагические события в России на этой неделе не дали нам возможности говорить о одной из важнейших новостей в научном мире. Это первые высокоэнергетические столкновения, произведенные в адронном коллайдере в Швейцарии. И я хочу спросить у вас, как же работает адронный коллайдер в Швейцарии?
Ну, вы знаете, мне это объяснить сложно, а у нас в программе это объясняют очень легко, очень подробно и очень доступно и понятно даже не специалистам, как я, объясняет Ольга Орлова, которая съездила в Дубну, а дело в том, что этот эксперимент как бы транслировался в режиме прямого эфира по научным центрам по всему миру.
Более того, добавлю, что объем данных от этих экспериментов такой колоссальный, что его обработать одна какая-то отдельная лаборатория не может, поэтому они рассылают его по всему миру, и его всем миром научным обрабатывают эти данные.
Именно так. И, ну вот в России таким центром является центр в Дубне, где побывала как раз и видела все это своими глазами Оля Орлова, и у нас в программе то, что происходило в тот момент, и те первые данные, которые были получены, первые таблицы, объясняют ученые, которые непосредственно работают над этим проектом. Конечно, вы сможете ощутить атмосферу. Там, например, швейцарские коллеги сказали, что шампанское хранить в холодильнике, но не открывать до завершения эксперимента, извините. Вот такие подробности жизни ученых.
«Дыхание большой науки» в программе «Время и мир», которая выйдет сегодня в 22 часа по московскому времени. А со мной в студии была автор программы Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Махачкалу, чтобы провести заседание с руководителями Северокавказских республик в связи с недавними терактами в Кизляре и в Москве. Тем временем продолжаются расследования нападений. Вчера в интернете появилось видеообращение доку Умарова, одного из лидеров чеченских экстремистов. Он взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Накануне в дагестанском городе Кизляр в результате двух взрывов, совершенных смертниками, погибли 12 человек, 9 из них милиционеры. 37 человек были ранены. Ночью в Хасавюртовском районе Дагестана прогремел еще один взрыв. Выступая на экстренном совещании, посвященном вопросам безопасности, в Махачкале президент России Дмитрий Медведев сказал, что за последнее время в борьбе с терроризмом удалось сделать немало.
Удалось открутить головы наиболее одиозным бандитам, но, видимо, мало. В любом случае, всех найдем в положенное время и всех накажем, так же, как и предыдущих, только таким образом.
По мнению политолога, члена научного совета центра Карнеги Алексея Малашенко, совещаниями войну не выиграешь.
Это было еще отмечено Ярославом Гашиком в «Бравом солдате Швейке». Такое количество совещаний, которые сейчас уже происходят и будут происходить, но это выглядит несколько смешно. Проблема в том, чтобы не получилось так, что вот эти вот теракты, особенно московские, они бы не привели к тому, чтобы опять была гипертрофия
силового решения всех кавказских вопросов, что мы благополучно, так сказать, 20 лет уже наблюдаем.
Накануне в интернете появилось видеообращение одного из лидеров чеченских сепаратистов Дока Умарова, который взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. Умаров назвал эти теракты возмездием за убийство во время спецоперации мирных жителей, собиравших Черемшу. Однако чеченский политолог Тимур Музаев сомневается в причастности Дока Умарова к взрывам в московском метро.
Такое впечатление, что заявление Дока Умарова является просто откровенным пиаром на вот той трагедии, несчастье, которое произошло в Москве. Ситуация у незаконных вооруженных формирований, у сторонников сепаратистов в Чечне, да, в общем, в других регионах Северного Кавказа сейчас более чем плачевная. Судя по последним событиям, ни на какие крупномасштабные действия они сейчас не способны. В Чечне, в частности, вооруженные формирования сепаратистов способны на локальные обстрелы отдельных там милиционеров, некоторых чиновников. Что же говорит о терактах в Москве такого масштаба, то мне кажется, что заявление Дока Умарова является пустышкой, пиаром и рекламы собственной организации, которая как бы давно уже потеряла влияние и поддержку населения.
Политолог, член научного совета Карнеги Алексей Малашенко уверен, что теракты в Москве не могли состояться без ведома Дока Умарова.
Так или иначе, Дока Умаров – это на сегодняшний день персонаж номер один там, среди исламистов. Так или иначе, он глава имарата «Кавказ». Так или иначе, каким-то образом ему нужно было определяться с ответом на новый, так сказать, московский курс. Хлопонин плюс реформы. Какую роль он там сыграл? Был ли он инициатором? Либо он дал добро? Еще что-то? Но то, что он вообще ничего не знал, что все это прошло мимо него, что-то в это не особенно верится. Я допускаю, что еще кто-нибудь возьмет на себя ответственность. Такое тоже у нас было и не раз.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что следствию персонально известны организаторы террористических актов 29 марта в московском метро. И эти люди связаны с Северным Кавказом. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asia-Sat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». На Украине третью неделю продолжаются протесты против назначения министром образования и науки Дмитрия Табачника. Многие его называют политиком украинофобом, который намерен русифицировать образование и остановить реформы своего предшественника. Рассказывает Владимир Вахненко.
Назначение Дмитрия Табачника министром образования и науки вызвало протесты студентов и интеллигенции во многих украинских городах. Самые массовые демонстрации состоялись во Львове, где до 10 тысяч студентов вышли на улицы города. А в Киеве у стен министерства несколько сот активистов молодежных организаций устроили театрализованную акцию «Выбросим чучело министра Табачника на свалку». Слово депутату Верховной Рады, зампредседателю партии «Единый центр» Лесе Арабец.
Мне очень хорошо понятны мотивации гражданской оппозиции, поскольку действительно господин Табачник – это очень одиозная фигура для украинского политикума. В свое время он возглавлял администрацию Кучмы и не без скандала ушел с этого поста. Был вице-премьером в нескольких правительствах, и там тоже отличался особенно радикальной и одиозной политикой, поэтому гражданская оппозиция и представители образовательной сферы и студентам непонятно. Насколько это происходит массово? Да. Действительно, уже три недели наблюдаем абсолютно нескоординированные при этом массовые акции протеста студентов, креативные акции.
Член партии регионов Дмитрий Табачник активно критиковал своего предшественника Ивана Вакарчука за политику украинизации образовательных учреждений и введения независимого внешнего тестирования. Именно эта система, по словам Леси Арабец, дает возможность избавиться от коррупции и объективно оценить знания выпускников школ.
огромнейший урон понесет сама система образования, если те заявления, которые уже прозвучали, будут осуществлены. В первую очередь, возвращение к экзаменам при поступлении в вузы – это возвращение коррупции. И тут дети, что из украинских семей, что из русскоязычных семей, столкнутся с необходимостью нести взятки в школы, а в следующем году и при поступлении в вузы.
С призывом к центральным властям отправить в отставку министра образования и науки обратились 5 областных советов Западной Украины. На востоке страны назначение табачника местные власти одобрили, полагая, что он скорректирует националистический уклон в изучении истории и других гуманитарных наук. Сам министр заявил, что с должности не уйдет, даже если студенты выполнят свою угрозу и начнут голодовку.
Каждая людина имеет право на политические
взгляды. Каждый человек имеет право на политические взгляды. Однако не нужно путать взгляды во время предвыборной борьбы с профессиональной деятельностью.
С профессиональной деятельностью.
В статье «От Риббентропа до Майдана», опубликованной в сентябре прошлого года в газете «Известия», Дмитрий Табачник написал, цитирую: «Украинские националисты всех мастей, как и прочие враги России, галичане, практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане. У нас разные враги и разные союзники. Более того, наши союзники и даже братья – их враги, а их герои – Бандера, Шухевич – для нас убийцы, предатели и пособники гитлеровских палачей». Конец цитаты. Лидер парламентской фракции регионалов Александр Ефремов не считает, что статьи и высказывания Табачника могут быть основанием для его отставки.
Что касается Дмитрия Табачника, то я хотел бы, чтобы те люди, которые говорят об этом, встретились с ним в диалоге, и мы в обществе посмотрели, кто из них умнее по тем вопросам, которые предстоит ему вести.
Из-за взглядов на систему образования, историю Украины и ее перспективы, Табачника называют русификатором и украинофобом, отмечает руководитель парламентского комитета по вопросам образования, депутат от блока Юлии Тимошенко Владимир Полохало.
Вполне резонно, что у многих в Украине, особенно среди образованной части, возник вопрос, мог ли человек с такими взглядами, то есть из речи о том, что он представляет сегодня в Украине такую радикально-экстремистскую точку зрения, что касается роли языка, что касается двух частей Украины, одна хорошая, вторая плохая, имеется в виду Западная Украина. Естественно, что это вызвало массу протестов. Если бы он был назначен министром, скажем, транспорта или угольной промышленности, тогда его мировоззрение, взгляды, его отношение к истории, к украинской, его ксенофобия не вызвала бы такого протеста, причем протеста не спровоцирована там оппозиция, а естественного.
В минувший вторник парламент не поддержал инициированной оппозицией постановление об отставке Табачника с поста министра. После провального голосования лидер парламентской группы «За Украину» Вячеслав Кириленко зарегистрировал еще одно постановление с прежним требованием, продолжает Владимир Полохало.
Вряд ли это будет сделано, потому что будет расцениваться как слабость партии регионов, слабость или как ошибки самого Виктора Януковича. Хотя в самой среде партии регионов немало видных деятелей, такие как Борис Колесников, Анна Герман, которые также были против этого назначения. Табачник отражает точку зрения практически близкую компартии. Если будут так топорно делаться такие шаги со стороны партии региона, это скорее консолидирует большую часть украинского общества, которое не приемлет любой радикализм.
Игнорируя требования оппозиции уволить министра, новые власти вместе с тем заявляют, что не собираются радикально решать проблемы языка и будут строго следовать нормам Конституции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов и почти 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и нескольких российских регионах продолжают хранить жертв терактов в столичном метро 29 марта. В результате взрывов погибли 39 человек. В больницах Москвы остается 88 пострадавших. Ответственность за взрывы взял на себя лидер чеченских экстремистов Доку Умаров. В Дагестане установлена личность второго смертника, совершившего взрыв в Кизляре, в результате которого вчера погибли не менее 10 человек. По данным МВД, это 22-летний местный житель. Личность первого смертника установлена накануне. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший сегодня в Махачкалу, заявил, что бороться с терроризмом следует более жестко. В Москве в офисе крупной инвестиционно-строительной корпорации «Мирекс Групп» проводится обыск и изъятие документов. Компания является одним из застройщиков делового центра «Москва-Сити». Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого по делу о массовой драке в городе Кандапога. Остальные четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроке от 3 до 10 лет. Драка произошла в августе 2006 года и спровоцировала массовые погромы по мотивам национальной розни. Тогда погибли 2 человека, 9 были ранены. Военный суд Новосибирского гарнизона приговорил к 4,5 годам лишения свободы прапорщика, из-за издевательств которого солдат-срочник покончил жизнь самоубийством. В столице Ирака Багдаде убит заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Джаляль Ахмед. Председатель КНР Ху Цзиньтао примет участие в международном саммите по ядерной безопасности, который состоится в США 12-13 апреля. Ранее Вашингтон сообщил, что Китай согласился участвовать в консультациях по возможным новым санкциям ООН против Ирана.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 19 часов по московскому времени вы услышите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей», тема которой – новые итоги трудов Юрия Лужкова. Ведущий программы Михаил Соколов обсуждает второй том доклада «Лужков. Итоги 2» с его соавтором Владимиром Миловым и экономистом Михаилом Делягиным. Напомню, что программа «Время гостей» выходит в 19:07 сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости культуры. В Екатеринбурге очередной памятник истории оказался под угрозой разрушения. В непосредственной близости от дома музея писателя Павла Бажова собираются строить многоэтажное общежитие для студентов музыкального училища. Сотрудники музея опасаются, что старинный дом не переживет этой стройки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Павел Бажов известен своими уральскими сказами. Он автор таких произведений, как «Малахитовая шкатулка» и «Каменный цветок». В 1914 году писатель построил себе в Екатеринбурге дом, в котором позже, в 1969 году, открылся его музей. Сейчас этот район Екатеринбурга очень плотно застроен. Здесь большое количество современных многоэтажных зданий. Сотрудники музея давно жалуются на бурное строительство, а недавно стало известно о том, что рядом с музеем будет построено общежитие для музыкального училища имени Чайковского. Заведующая домом музеем Бажова Надежда Тарасова отмечает, что состояние дома и так оставляет желать лучшего, и если рядом начнется масштабная стройка, то он может ее не пережить.
Само строительство, нам уже говорили эксперты, это будет и вред и дому, и саду, такое запыление, что ли. Потом это вибрация, которая, несомненно, на музей подействует. Рядом с домом Бажова у нас и сад, там многие деревья еще им были посажены. Сад тоже пострадает. То, что, в общем-то, нам нужно хранить, потому что музей-то у нас, в общем-то, уникальный по своей подлинности, то вот получается, что мы подвергаем вот такой опасности.
Музыкальное училище имени Чайковского тоже уникальное в своем роде учреждение. Ему скоро исполняется 100 лет, и до сих пор у него нет общежития. Студенты, большинство из которых иногородние, вынуждены либо ездить домой, либо снимать квартиры. Как сказал нам директор училища Виктор Пастухов, проект общежития разработан так, чтобы оттенить достоинство дома-музея Бажова. Кроме того, из всех рассмотренных площадок это оказалось самой оптимальной, отметил Пастухов.
Вопрос решался на совместном заседании правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга. Это самое более-менее приемлемое место. До этого было рассмотрено 8 мест. Там различные коммуникации, перенос которых бы увеличил практически в полтора раза увеличил стоимость объекта. И вот это учебное заведение 100 лет будет праздновать, и до сих пор нет общежития. Вы как считаете, нормальная ситуация?
Сотрудники музея признают, что ситуация ненормальна, но решать ее за счет дома Бажова нельзя. О планах построить здесь 12-этажное здание стало известно еще летом 2009 года. Тогда родственники Павла Бажова, в том числе внук Егор Гайдар, написали письмо свердловскому губернатору Эдуарду Росселю, и тот, по словам Надежды Тарасовой, пообещал перенести строительство. Однако позже в Свердловской области сменилась власть, и, судя по всему, о пересмотре планов речи уже не идет. В администрации Екатеринбурга нам сказали, что и музыкальное училище, и музей Бажова находятся в ведении Министерства культуры. По словам пресс-секретаря мэрии Константина Пудова, городским властям пришлось согласовать этот проект.
Министерство культуры обратилось в администрацию города с просьбой согласовать данное размещение объекта. И тот, и другой объекты подотчетны Министерству культуры. И поскольку там земли общего пользования, администрация города не имела права отказать Министерству культуры.
Подобные архитектурные скандалы в Екатеринбурге в последнее время возникают с завидной регулярностью. К примеру, в прошлом году в центре города ночью был снесен дом инженера Ярутина, памятник истории. Было возбуждено уголовное дело, которое расследуется до сих пор. Специалисты уже давно говорят о том, что исторический Екатеринбург практически безвозвратно потерян. С середины 90-х годов в городе идет масштабная застройка, и за это время огромное количество памятников культуры было уничтожено, причем часто абсолютно варварским способом, говорит почетный академик Российской академии художеств, историк Евгений Ройзман.
Город очень качественный был изначально. Это была плановая застройка. Таких городов в России немного. Это именно города первой половины 18 века. И после революции безграмотно он потом застраивался. Но, конечно, самое страшное произошло, когда начался строительный бум со второй половины 90-х годов. Просто не жалели город. Причем усадьбы просто сжигали. И центр города уже прежним не будет никогда не восстановить. Хотя вся эта каменная архитектура, она вписывалась бы в любой облик. Ее можно было вписать.
Ройзман отметил, что если бы на то была воля власти, то исторический облик Екатеринбурга можно было бы сохранить. Ну а что касается дома-музея Павла Бажова, то, скорее всего, стройка рядом с ним начнется в ближайшее время. Уже идут изыскные работы и установка строительных заборов. Сотрудники музея написали несколько обращений в различные инстанции. Они просят хотя бы провести экспертизу перед началом этих работ. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американский адвокат намерен формально вовлечь Папу Римского в судебные разбирательства относительно растления священниками малолетних прихожан в американских католических приходах. Адвокат из Кентукки Уильям Маккари обратился в суд с просьбой снять с главы католической церкви показания, касающиеся его реакции на информацию о сексуальных прегрешениях католического клира в бытность папы кардиналом, ответственным за наказание провинившихся священников. В заявлении в суд говорится, что имеющиеся документы указывают на прямую причастность папы Бенедикта XVI к решению Ватикана скрыть под покровом секретности дела о сексуальных домогательствах клира к прихожанам в Соединенных Штатах. Есть ли у суда в Кентукки полномочия заставить папу Римского дать такие показания, не сообщается. Американские врачи обнародовали к 1 апреля свои выводы относительно физиологической природы смеха. Смеются все, даже глухонемые. Смех звучит одинаково на всех языках. Ха-ха-ха-ха. Но выводы о том, какие процессы он вызывает в организме человека, ученые пока делают, изучая крыс, которые, как выясняется, очень любят щекотку. Во время этого процесса мозг крысы выделяет в больших концентрациях инсулиноподобный химический элемент, который обладает антидепрессивным, успокаивающим свойством. В то же время нет доказательств прямого оздоровляющего действия смеха. Человек себя чувствует хорошо, смеясь, просто потому, что смех – производное хорошего настроения.
Можно ли словесно осквернять память погибших американских солдат? Отец убитого в Ираке морского пехотинца пытался привлечь к ответственности членов небольшой христианской секты, пикетирующей похороны военных с оскорбительными к их памяти лозунгами. В результате в проигравших оказался он. Суд даже потребовал от него оплатить судебные издержки сектантов. С подробностями Ян Рунов.
Отец погибшего в Ираке морского пехотинца отказывается оплачивать судебные издержки демонстрантов, пикетировавших похороны сына. Он требует, чтобы по этому вопросу высказался Верховный суд Соединенных Штатов. Младшего капрала Мэтью Снайдера хоронили в 2006 году. Похоронную процессию встретили плакатами «Слава Богу, солдаты мертвы», члены группы, называющей себя «Баптистской церковью Вестборо». Они протестуют против терпимого, даже благосклонного отношения Америки к гомосексуалистам. Демонстранты стояли на пути похоронной процессии к главному входу в церковь, и поэтому родственникам и друзьям погибшего пришлось воспользоваться боковым входом. Альберт Снайдер подал на группу в суд и выиграл дело. За причиненные ему страдания он должен был получить $5 миллионов. Однако апелляционный суд отменил это решение на том основании, что демонстранты воспользовались конституционным правом свободы слова. Верховный суд согласился принять это спорное дело к своему рассмотрению. Тем временем окружной апелляционный суд потребовал, чтобы Снайдер оплатил судебные издержки баптистов в сумме $16 510. По американскому закону проигравший оплачивает судебные издержки страны, подавшей на апелляцию. Это распоряжение суда Альберт Снайдер выполнить отказался, пока не выскажет свое мнение Верховный суд. Небольшая группа христиан-фундаменталистов уже много лет устраивает протесты во время солдатских похорон, утверждая, что гибель американцев в Ираке и в Афганистане – наказание Божье за толерантное отношение Америки к гомосексуальности. Демонстрации устраиваются независимо от сексуальной ориентации погибших. Адвокат из Вирджинии Чарльз Гиттинс считает, что действия демонстрантов нарушают приличия, но не закон. Юридически вопрос довольно сложный, говорит эксперт по Конституции Соединенных Штатов, научный сотрудник Вашингтонского института Катона Илья Шапира. Пока протестующие не вмешиваются непосредственно в процедуру похорон и не нарушают границы частного владения, они имеют право на пикетирование. Как я понимаю, они не помешали ходу самих похорон. Но если они вели себя агрессивно, кричали, и из-за этого похоронная церемония не могла продолжаться, это противоречит закону о праве на частную жизнь и частную собственность. Действия демонстрантов могут быть признаны умышленным нанесением эмоциональной травмы. Теперь Верховному суду предстоит разъяснить, можно ли ограничивать свободу слова требованием невмешательства в частную жизнь и религиозными правами участников похоронной церемонии.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа вас ждет рассказ о людях, погибших при взрывах в московском метро, а также репортажи о смерти военнослужащего в части под Петербургом и о подготовке к новому этапу судебного процесса по делу Ходорковского и Лебедева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Приговоренные в Кандафоге. Подробности и подоплека.
Комментарии экспертов.
Психолог Тимофей Нестик. О смертниках и смертницах.
В блогах Свободы.
Алексей Кузнецов. О стадионном терроризме.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.